Добрый день, дорогие друзья! С вами я, Михаил Тимин, Архивная революция и канал Тактик Медиа. 16-17 марта сего года состоится одно очень интересное мероприятие. Дело в том, что наши друзья с канала «Цифровая история» Егор Яковлев и Павел Перец проводят третий фестиваль, который посвящен военному кино. Мероприятие проходит в Москве, в конгресс-холле Останкино. Ссылку мы подвесим в описании к ролику. От себя хочу добавить, что в фестивале примут участие известные военные историки Алексей Валерьевич Исаев, Олег Валерьевич Соколов, Кирилл Борисович Назаренко и другие специалисты. Поэтому от Архивной революции, от канала Тактик Медиа мы тоже всех призываем поддержать коллег и обязательно посетить мероприятие. Ну а сейчас вы можете посмотреть ролик Максима Фоменко, который посвящен военно-полевой почте времен Второй мировой войны. Добрый день, дорогие друзья! С вами Архивная революция и я Михаил Тимин. Сегодня у нас в гостях военный историк, кандидат исторических наук Максим Фоменко. Максим, приветствую.
Приветствую, Миш.
Сегодня мы хотели проговорить интересную тему про военно-полевую почту.
Да, тема действительно очень интересная, и я надеюсь, что какие-то ее важные аспекты мы как раз сегодня и рассмотрим.
Я так понимаю, ты занимался этим вопросом и серьезно?
Да, у меня есть такие определенные, скажем так, личные переживания на этот счет. Дело в том, что еще будучи студентом, в 2005 году, к 60-летию Победы, я участвовал в подготовке вот такой вот книги «Фронтовые письма. Тверская область».
Покажем их. Ее не грех такую вещь показать.
Это был такой своеобразный сборник источников, сборник писем ветеранов и жителей Тверской области, писем периода Великой Отечественной войны. Я готовил вступительные статьи к разделам, и уже тогда меня очень многие вещи заинтересовали, связанные с тем, почему, например, совершенно по-разному писались в разные периоды номера полевых почт, почему среди открыток, которые для книги, для того, чтобы мы их могли отсканировать, предоставляли, собственно, ветераны и жители города, почему встречаются открытки, скажем так, европейских производителей, в том числе немецкие открытки, хотя отправлены они были, собственно, уже с текстом, написанным нашими людьми, и отправлены уже непосредственно в Советский Союз.
Трофейные, небось.
Да, да, трофейные открытки. Кроме того, у меня здесь есть одна маленькая семейная история. Мой дед, который по возрасту не попадал на момент начала войны в Красную армию и оказался на оккупированной территории, он был угнан немцами в Германию и, собственно, работал в качестве так называемого «остарбайтера», то есть восточного рабочего. И когда в конце войны Красная армия его освободила, он возвращался в Советский Союз, и по пути через различные европейские страны тоже, в общем, собрал целую коллекцию различного рода открыток. И небольшая часть из этой коллекции, она, в общем, до сих пор у меня среди семейных реликвий хранится. То есть тема эта для меня далеко не чужая. Ну и кроме того, буквально вот в ноябре прошлого года, 2018-го, я участвовал в научной конференции в Берлине, как раз посвященной истории почты. Кстати, я не поленился в течение нескольких часов походить по городу как раз по тем местам, которые связаны с событиями 1945 года. Для меня это получилась такая довольно атмосферная поездка.
На Рейхстаге не расписался?
К нему сейчас не так просто подойти.
Меркель не пущает.
Не только Меркель, там есть ребята посерьезнее внешне, по крайней мере, они выглядят очень серьезно из соответствующих немецких спецслужб. Но в любом случае какие-то свои впечатления насчет Берлина мне удалось освежить. Можно сказать, что какой-то мой личный интерес, он совпал с той ситуацией, когда тема эта, она, в общем, до конца не изучена. Есть отдельные статьи в различных изданиях, в том числе в интернет-изданиях, но какого-то такого полноценного всеобъемлющего исследования именно работы военно-полевой почты, сделанного на современном уровне, ну хотя бы с элементами сравнения, как это происходило в той же самой нацистской Германии. Вот, к сожалению, такого полновесного, полноценного исследования еще пока нет. Мне до уровня такого полноценного исследования еще тоже достаточно далеко. Для меня это все-таки не первостепенная проблематика, как для историка. Но, с другой стороны, эта тема мне очень интересна, и я стараюсь по возможности ею заниматься. Вот совсем недавно вышла моя статья на одном достаточно известном военно-историческом сайте, портале.
Подвесим ссылку.
Да, спасибо. И это, вот, можно сказать, один из этапов исследования, с моей стороны, этапов исследования этой, опять же, на мой взгляд, довольно интересной проблемы. Ну, я бы сказал, сейчас есть определенный запрос, и я это видел даже, читая вот комментарии к роликам «Архивной революции», запрос на изучение такого аспекта, как связь в Красной армии. Тема почты, она, естественно, очень тесно переплетается с темой связи, и я сейчас постараюсь более подробно объяснить, почему это происходит. Военно-полевая почта, она выполняет, ну, по крайней мере, во время войны, она выполняет очень важную функцию. Причем мне сразу же хотелось бы сказать, что функция эта вполне одинаково понималась по обе стороны фронта. И в нацистской Германии, которая как раз 22 июня 1941 года напала на Советский Союз, и в Советском Союзе, который вел оборонительную, Великую Отечественную войну, тема почты понималась совершенно однозначно. Почта – это один из факторов боеспособности вооруженных сил. Это прослеживается как в немецких наставлениях по организации почтового дела. Ну, например, одно из таких наставлений в Германии появилось в 1940 году, как раз уже во время Второй мировой войны. Это отражается и в советских документах, что от своевременной доставки почты с фронта и, соответственно, на фронт зависит моральный дух войск. Естественно, от морального духа, в свою очередь, очень серьезно, повторюсь, зависит их боеспособность. Это понимали, еще раз подчеркнем, и немцы, и это понимали наши люди ничуть не в меньшей степени. Другой вопрос, что организовать сам процесс доставки, сортировки и распределения военной корреспонденции – это очень сложная задача. Надо сказать честно, в Рейхе эта задача, ну, определенный и гораздо больший уже опыт, чем в Советском Союзе, к началу Второй мировой войны он имелся. Это было связано, во-первых, с тем, что в Германии не нарушалась, скажем так, традиция организации всего этого дела, да, то есть они имели еще в Первую мировую войну достаточно богатый опыт, и в отличие от нашей страны, где в результате революции и гражданской войны была нарушена преемственность очень, ну, это и армии в целом касалось, и многих других структур, преемственность в организации вообще всех процессов, так скажем, общественной жизнедеятельности. Да? В Германии все-таки это произошло в гораздо меньшей степени, поскольку, ну, там элементарно не было такой гражданской войны, да, какая была в нашей стране. Ну и плюс к тому, я что еще хотел бы подчеркнуть, для немцев есть два очень важных пунктика. То, что немцы возводят практически в культ. Первое – это железная дорога. Для немцев считается дурным тоном, если где-нибудь на чердаке дома нет модели железной дороги. То есть это самое желанное, во что играют дети, самая любимая игрушка – это модель железной дороги. Ну и Deutsche Bahn – это одна из, ну, один из брендов Германии, скажем так, да? То есть германские железные дороги до сих пор, я имею в виду. И то же самое Deutsche Post, то есть немецкая почта. Почта как символ пунктуальности, как символ точности – это очень важная часть вообще немецкого менталитета, общественного сознания, скажем так. А вот как раз та конференция, о которой я говорил, она была в немецком Берлинском музее коммуникации, который, вот к вопросу о связи, о взаимосвязи почты и вообще связи как таковой, ну, связи, военной связи, я имею в виду, да, в военном деле. Вот этот музей коммуникации, он в большей степени даже посвящен истории связи в целом. То есть там, например, можно увидеть шифровальную машинку «Энигма», или радиостанции немецких танков, но при этом большая часть музея все равно посвящена почте. Для немцев это действительно очень важно. И именно поэтому, забегая вперед, скажу, что очень многие элементы организации почтового дела были нашими специалистами скопированы. У немцев и скопированы достаточно успешно, причем более того, в комментариях вот к статье, которую я уже упоминал, мне писали люди, которые, например, служили в 90-е, в нулевые годы, что, в общем-то, с тех пор ничего не изменилось. То есть номер полевой почты, как вот его у немцев заимствовали, я имею в виду систему номеров, но об этом я еще поподробнее расскажу, она, в общем, так до сегодняшнего, по сути, момента и сохраняется. Ну, обо всем по порядку.
Да.
С какими проблемами столкнулась организация связи в целом и почтового дела, военно-почтового дела в частности, вот этот процесс, с какими проблемами он столкнулся с началом войны в нашей стране? Дело в том, что так же, как, кстати, и в Германии, почтой изначально у нас занималось гражданское ведомство, то есть Народный комиссариат связи. Во главе его стоял довольно интересный человек, очень энергичный, молодой, и по нынешним, и по тогдашним меркам, ему еще 40 не было, руководитель. Это Иван Терентьевич Пересыпкин. Он был как раз наркомом связи. НКС, Народный комиссариат связи. Непосредственно связью в частях Красной Армии, ну и не только в частях, и на высшем тоже уровне, занималась такая структура, как Управление связи Красной Армии. Эта структура находилась в составе Народного комиссариата обороны. То есть получалось, что вопросы связи и военно-полевой почты, которые вроде бы взаимосвязаны, но они находились в ведении совершенно разных структур. Хотя, опять же, все усложнялось еще и тем, что в рамках Народного комиссариата связи существовало Центральное военное управление полевой связи. То есть ситуация была действительно очень запутанная. Управление связи Красной Армии возглавлял Николай Иванович Гапич, очень интересный тоже на самом деле человек, но судьба у него сложилась не очень хорошо. То есть еще до войны он писал аналитические записки на тему тех проблем, которые существуют со связью в Красной Армии, а мы по итогам уже первых месяцев войны из истории хорошо знаем, что связь была одним из больных мест вообще в нашей армии. Гапич, в общем, в меру своих возможностей пытался этот вопрос, эти проблемы как-то решить. Но, на мой взгляд, такой сугубо субъективный, ему в некоторой степени просто не повезло. То есть во время совещания в Кремле 22 июля как раз одним из рассматриваемых вопросов был вопрос о командовании Западного фронта генерале Дмитрия Григорьевича Павлова. И вот под в этот, скажем так, напряженный момент под горячую руку попал Гапич. Его по итогам этого совещания Сталин снял с должности. И в результате все вопросы связи и вопросы организации военно-полевой почты перешли как раз в ведение Ивана Терентьевича Пересыпкина, Народного комиссара связи. Тут, как говорится, не было счастья, да несчастье помогло. Да? То есть одного человека от должности отстранили, он попал под следствие, но, правда, уже после смерти Сталина его реабилитировали. То есть он долгое время находился под следствием, получил обвинительный приговор уже в 1952 году, то есть уже сколько лет после войны прошло. Ему дали там 10 лет исправительно-трудовых лагерей, но в 1953 году он был реабилитирован и, собственно, восстановлен в советской армии. При том, что, судя по тем текстам, которые он писал, человек был достаточно грамотный. Другой вопрос, что вот в то тревожное время лета 41-го года действительно далеко не всегда было время на принятие таких взвешенных решений. Но, с другой стороны, повторюсь, не было бы счастья, да несчастье помогло. То есть Иван Терентьевич Пересыпкин получил возможность реализовать всю свою энергию кипучую, показать свои организаторские способности, и это он, в общем, с честью сделал. То есть, я поясню, он параллельно с должностью Народного комиссара связи начал возглавлять еще и управление связи Красной Армии, которое было в конце июля переименовано в Главное управление связи Красной Армии. И я читал мемуары Ивана Терентьевича Пересыпкина, и надо сказать, что если просто поискать, сколько раз он там использует слово «почта», буквально на всю книгу можно найти 2-3 раза. То есть видно, что основные усилия этого, безусловно, неординарного человека – тратились вполне справедливо именно на организацию связи в войсках и, и между командованием и войсками в Красной Армии. Это было вполне понятно. Но если выйти за рамки этих мемуаров и посмотреть реальные документы, которые подписаны товарищем Пересыпкиным, складывается очень четкое впечатление, что вопросам почты он уделял, конечно, огромное внимание. Уже 18 сентября 1941 года выходит приказ о недостатках в работе почты. И вот там абсолютно честно, черным по белому, прямо за подписью, а он стал еще и заместителем наркома обороны, то есть заместителем Сталина непосредственно, забегая вперед, скажу, что в 1944 году он получит, Пересыпкин, звание маршала. То есть его заслуги будут потом оценены по достоинству. А что он пишет в этом приказе 18 сентября 1941 года, что почта доставляется абсолютно не своевременно. Неправильно часто заполняются адреса, причем это массовое явление. Что происходит элементарное расхищение денежных переводов. То есть очень такая неприглядная картина вскрылась. Насколько критической была ситуация, видно хотя бы потому, что в этом прямо в тексте приказа Пересыпкин перечисляет конкретные санкции в отношении конкретных руководителей почтовых станций и военно-почтовых баз. Ну, в основном там речь шла либо о выговорах, либо о понижении в должности. И видно, что, в общем, проблемы, что называется, накопились, что ситуация, что называется, накипела, и, в общем, решать требовалось эту проблему достаточно срочно. В чем проблема, собственно, заключалась? Первое. Это то, что транспорт, который доставлял военную корреспонденцию, он не мог пробиться часто по дорогам, ну, занятым военными эшелонами, и военной техникой. Плюс к этому транспорт почтовый, то есть с опознавательными знаками Народного комиссариата связи, считался транспортным таким, ну, скажем так, гражданским, и его часто нагружали военными грузами, ну, типа, по пути довезете. В Германии, кстати, с самого начала войны подчеркивалась приоритетность гражданского транспорта. То есть в самых экстренных ситуациях, конечно, могли использовать, в смысле почтового транспорта, я имею в виду, в самых каких-то экстренных ситуациях этот транспорт могли использовать, там, например, для перевозки раненых, но это только вот в самых экстренных случаях. У немцев тоже, конечно, возникли уже в 1941 году серьезные проблемы с доставкой почты, но это было связано с темпами наступления. То есть мне, например, попадались документы 3-й танковой группы, где прямо во время совещания командования обсуждается такая проблема, что вот почты не было уже чуть ли не 6 недель во время сражения за Калинин. Это серьезно сказывается, прямо вот черным по белому, что называется, написано, это серьезно сказывается на моральном духе войск. То есть командованием танковой группы задержки в доставке почты воспринимались как очень и очень серьезная проблема, которую нужно было срочно решать. Для этого предлагалось, например, создать дополнительный почтамт на аэродроме в Смоленске, чтобы санитарные самолеты вместе с ранеными перевозили почту обязательно. То есть насколько вот эта проблема осознавалась как серьезная. И в Советском Союзе тоже это быстро осознали. Вот я еще раз повторюсь, да, 18 сентября уже был издан такой довольно-таки грозный приказ. Но это была... Кстати, у немцев существовали нормативы по срокам доставки почты. И если эти нормативы внимательно посмотреть, то получается, что самым длинным из установленных периодов... Знаешь, откуда почту доставляли? Вот есть какие-то версии?
Из Норвегии.
Самое интересное, нет, с юго-восточного фронта, с южного участка Восточного фронта. Я вот до сих пор думаю, с чем это связано. Видимо, с тем, что относительно бедная была железнодорожная сеть. То есть, особенно та, которая тянулась там в сторону Ростова. Вот известная, помнишь, ситуация, когда вот на Ростове там все буквально как-то на транспортном узле все висело. И, видимо, с этим было связано. Там был установлен нормативный промежуток от 12 до 16 дней доставки корреспонденции. А вот, кстати, если мы берем Северную Европу, то там самым рекордсменом по длительности доставки была Финляндия – 9-10 дней. Причем немцы там создали специальную, она у них называлась там что-то вроде арктической, лапландской линии доставки почты. То есть подчеркивался ее северный статус, такой вот, что это что-то из ряда вон такое выходящее, вот, доставлять почту из Финляндии. Ну и вообще из скандинавского вот этого региона.
Ну, это, видимо, как раз про район Петсама речь, да?
Ну да, да, вот где стояли горные егеря их. Мурманск. Да, там, где героически оборонялся Мурманск. Конечно, гораздо быстрее почта шла по понятным причинам, например, из Франции или Голландии. Но здесь, в общем, никаких проблем вообще не было. Кстати, еще один интересный момент. Все мы знаем, что перед Второй мировой войной достаточно сильное было, так сказать, нагнетание таких милитаристских настроений в разных странах, как и перед Первой мировой войной. Войны ждали. Другой вопрос, может быть, не были готовы к той войне, которая реально началась, но, конечно, ее ждали. Межвоенный период, он характеризуется так называемыми почтовыми войнами. Могу привести конкретный пример. Например, из 30-х годов это почтовая война между СССР и Польшей. Когда Польша, например, не пускала письма с советскими марками, содержащими какую-то, по мнению поляков, советскую пропаганду.
Собаки какие.
Но еще интереснее момент, связанный с почтовой войной между Германией и Швейцарией. Подумать только, да? Между Германией и Швейцарией в 40-41 годах. Это было связано с тем, что когда немцы направляли своим швейцарским товарищам письма из Рейха, понятно, 40-41 год – это период таких достаточно существенных побед вермахта вообще, германского оружия, скажем так. И немцы на радостях начали направлять письма со штемпелями «Виктория», то есть «Победа». Швейцарцы начали массово задерживать эти письма на границе, чтобы не нарушать свой нейтральный статус. То есть это была целая почтовая война. Швейцарцы не пропускали корреспонденцию из Рейха. Именно потому, что они боялись, что вот это вот победные вот эти реляции, то есть письма, гуляющие по Швейцарии со штемпелями «Победа», они нарушают нейтральный статус Швейцарии. То есть я это говорю к тому, что почта иногда вступала в войну даже раньше, чем, собственно, армии воюющих государств.
Такой некий элемент пропаганды,
да,
получается.
Да, да. Кстати, почтовые войны – это тема, которая очень активно изучается на Западе. Я могу сказать, что вот даже на этой конференции, в которой я участвовал в Берлине, эта тематика очень активно исследовалась, то есть были доклады. Вернемся к 41-му году. В чем еще заключались проблемы советской военно-полевой почты? Дело в том, что очень долго у нас решали, как все-таки обозначать адрес. Вот адрес воинской части. Это действительно, учитывая, что такого опыта, как у немцев, у нас не было, это была очень серьезная проблема. То есть поначалу у нас адреса на конвертах 41-42 года, это можно отчетливо увидеть, адреса писались приблизительно так. Действующая Красная Армия, потом номер ППС полевой почтовой станции, а потом шел номер воинской части, причем часто это был буквальный номер, то есть там условно какой-нибудь 158-й артполк. Естественно, в случае захвата полевой почтовой станции частями вермахта, что случалось на самом деле нередко, немцы просто легко узнавали номера действующих против них, в том числе артиллерийских частей. Понятно, что это нарушало весь режим военной тайны и, в общем, напрямую сказывалось на ходе боевых действий. В результате советским специалистам, обеспечивающим работу почты, пришлось долго ломать голову, что же с этим делать. В сентябре 1942 года, уже, собственно, через год с лишним после начала войны, принимается решение все-таки как-то шифровать названия частей, и им стали присвоивать условные номера. То есть, например, часть в рамках соединения, какой-нибудь полк получала условный номер приказом командира соединения или объединения, то есть командира дивизии или армии. Либо давался некий условный номер почтового ящика. Если письмо шло в какие-то тыловые гарнизоны, то писали там условно город Ярославль, там или еще какой-нибудь город тыловой, да, и дальше шел номер воинской части. Проблема заключалась в том, что в органах военно-полевой почты существовали списки, таблицы, где, собственно, напротив условного номера стоял реальный номер части. И в приказе, вышедшем уже к концу 1942 года, в декабре, четко отмечалось это как большая проблема. То есть, что слишком много людей имеют доступ к вот этим вот спискам. Понятно, что опять ни о каком режиме секретности говорить не приходится.
Слишком много людей владеют военной тайной.
Да, да. И это серьезно совершенно в приказе отмечалось как большая проблема. Причем, что делать именно с вот технической нумерации тоже долго не могли решить. То есть, например, сначала этим занимался так называемый дислопочтовый отдел, то есть дислокационно-почтовый отдел в рамках вот управления связи Красной Армии, потом главного управления связи Красной Армии, о котором я говорил. Но выяснилось, что это не очень эффективно. Потом создали еще один отдел, но все-таки решили подчинить вот само присвоение номеров и хранение вот этих всех списков номеров решили передать в штабы разных уровней. То есть при организационном отделе штаба создавалась еще одна структура, которая вот, собственно, должна была обеспечивать режим вот этой тайной нумерации, чтобы эти данные никому не попали. То есть, к сожалению, на протяжении вот 41-го и 42-го годов приходилось, что называется, изобретать велосипед. При этом у немцев уже в 41-м году, да и ранее, действовала достаточно стройная система нумерации, которая просто представляла собой пятизначное число. То есть некий набор цифр. Если поначалу речь шла о нескольких тысячах номеров, то к середине войны эти цифры уже достигали 40, потом даже 60 тысяч номеров. Ну, чем больше становилось частей, дальше шли волны мобилизации, тем больше было этих пятизначных номеров. Причем это действительно было очень удобно. Я, поскольку в силу там, изучения определенных боевых эпизодов, да, много соприкасаюсь с немецкими документами, очень часто в конце этого документа прям-таки вот можно встретить номер части, то есть номер полевой почты. Это было очень удобно. При пересылке документов тут же документ попадал туда, куда нужно, именно по номеру полевой почты. Ну и, собственно, это было удобно с точки зрения интенсивного обращения корреспонденции, да, когда есть один единственный номер без всяких вот этих вот сложных систем, там, сначала упоминание номера полевой почтовой станции, потом какого-то условного номера почтового ящика, то есть действительно это было такое открытие велосипеда или его изобретение, да, и, в общем, все это очень сильно усложняло дело.
То есть оно получалось конечное, как бы, да?
А у них, да, вот просто номер, и все. И эта нумерация, она работала в этом плане гораздо более эффективно. У нас к такой нумерации перешли в феврале 1943 года. Это тоже шло приказом Народного комиссара обороны, и понятно, кто за этим приказом стоял. То есть тот же самый Иван Терентьевич Пересыпкин, о котором я уже неоднократно говорил. Причем мне неоднократно попадались воспоминания работников военно-почтовой службы, которые вот прям говорили, что именно на нашем участке был захвачен вот этот вот немецкий пленный, который прям вот четко сказал, что у нас в Германии, значит, используются вот такие вот пятизначные номера, они очень удобны, и вот именно мы передали наверх эту информацию, и именно поэтому желание людей понятно, люди, да, выполняли свою работу, надо помнить о том, что военные почтальоны, они тоже выполняли свою очень сложную работу, часто попадая в различного рода переделки, иногда им приходилось непосредственно участвовать в боях.
Рисковать жизнью,
есть масса наградных документов на эту тему, то есть именно когда награждали боевыми наградами военных почтальонов, и понятно, что каждому из них хотелось свой вклад видеть как определяющий, это вполне нормальное человеческое желание, и, конечно, эти люди достойны всяческого уважения, но действительно вот это вот стремление помочь, стремление что-то улучшить, да, оно, конечно, в этих людях сквозило, и это, конечно, их очень хорошо характеризует, что вот да, именно мы захватили вот этого пленного, ну или на нашем участке был захвачен вот этот пленный, который сообщил, как у немцев это организовано. На самом деле, конечно, аналитическая работа шла с самого начала войны, то есть проблемы стремились решать. Другой вопрос, что, видимо, других проблем было настолько много, что до почты, ну вот я уже упомянул о том, что у Пересыпкина в мемуарах всего 2 или 3 раза упоминается почта, и то как-то вскользь. То есть понятно, что у него и без почты проблем хватало. Но вот именно организаторские способности этого человека позволяли ему все-таки в итоге заниматься этим вопросом. И уже в 43-м году вот было принято такое решение приказом Наркома обороны о переходе на вот эту вот пятизначную нумерацию, которая, повторюсь, по сути, сохранилась, ну, может быть, с некоторыми совсем несущественными изменениями, сохранилась до сих пор. Причем у немцев был взят и порядок нумерации, ну, например, небольших каких-то частей подразделений внутри более крупной полевой почты. Например, какая-нибудь эскадрилья авиаполка имела точно такой же пятизначный номер, как авиаполк, но с припиской в виде буквы. Например, А, Б, В, Г или Д. Как правило, дальше уже редко по алфавиту шли. Но вот литеры «Д» мне довольно часто встречаются. Это тоже было взято у немцев. То есть, чтобы не иметь слишком много номеров, уже какое-то немыслимое их количество, вот давались такие вот буквенные литеры. Причем там можно в связи с этим вспомнить ряд довольно забавных, на мой взгляд, эпизодов. Дело в том, что для того, чтобы на соответствующей документации проставлять эти литеры, чтобы каждый раз соответствующие служащие не писали их от руки, изготавливались печати, ну, обычные печати, штампы, с этими цифрами.
Колотушка.
Да, и вот за эти колотушки, ну, как принято говорить, отвечали чуть ли не головой люди. То есть мне даже вот если открыть сайт «Память народа» и поискать соответствующую документацию, то есть примеры, когда командование части объясняет, почему, например, так сказать, заиграли одну такую печать. Мне попадался вообще интереснейший документ 45-го года, уже чуть ли не апреля, по-моему. Один из истребительно-противотанковых артиллерийских полков наверх подробнейшим образом объясняет, что печать с номером полевой почты была случайно сожжена с ненужными документами, она была просто завернута в бумагу, вот лежала на столе, и вот мы ее вот ненароком сожгли. То есть я прямо представил себе вот этих вот офицеров истребительно-противотанкового артиллерийского полка, которые вот там, может быть, после какого-нибудь очередного сражения с немецкими танками, ну, по крайней мере, если мы говорим о строевых офицерах, да, объясняют начальству, собственно, куда они подевали вот этот деревянный штампик. Конечно, им тогда было, я думаю, совсем не смешно, поскольку с начальством иногда решить вопрос или отчитаться о чем-то бывает гораздо сложнее, чем воевать с врагом. Ну, я шучу, конечно, но тем не менее. Да? То есть понятно, что часто бюрократические вопросы, они тоже отнимали очень много сил и времени. И вот, вот эти вот строевые офицеры были вынуждены отчитываться о том, куда они дели деревянную печать. Вот такой вот порядок нумерации воинских частей, нумерации военно-полевых почт, он оказался очень удачным и востребованным. И тогда же, в начале 43-го года, в январе, выходит еще один приказ об организации, собственно, перевозки и доставки военно-полевой почты. Тоже, на мой взгляд, документ очень интересный. Тоже было следование немецкому опыту. В чем оно заключалось? В том, что военный транспорт, военно-почтовый транспорт получал абсолютный приоритет. Вплоть до того, что перевозка каких-либо иных грузов на почтовом транспорте, она категорически воспрещалась. Mm-hmm. То есть, опять же, к вопросу о том, насколько наше командование понимало важность вот этого вопроса военно-полевой почты, что действительно от этого во многом зависела в том числе и боеспособность войск. Что почтовый транспорт обладал просто тотальным приоритетом над всем остальным. Вообще, Советский Союз был разделен на почтовые зоны. И очень четко в этом приказе от января 43-го года оговаривался порядок доставки корреспонденции в каждую из этих зон. Оговаривались пункты, так называемые обменные пункты, где вот это была очень сложная проблема, о которой я уже сказал, да, то есть проблема взаимодействия гражданских и военных ведомств. С одной стороны, вроде бы в период войны все гражданские ведомства подчинялись военным. Оно и в Германии было точно так же. То есть имперская почтовая служба, она начала подчиняться соответствующим структурам вермахта. Но, тем не менее, приказом подчинить можно, а вот как на местах организовать взаимодействие, это очень сложная проблема. И вот как раз этот приказ января 43-го года, он многие, что называется, точки над «и» расставлял. Расписывался порядок, как от военного почтальона, от полевой почтовой станции письма должны идти на военно-почтовую базу армии, потом они шли на соответствующие базы фронта, после этого шли на обменные пункты, там они перегружались, например, на самолеты или пароходы, или железнодорожный транспорт, существовали специальные, естественно, вагоны почтовые. Все это уже подчинялось формально гражданской структуре, то есть Народному комиссариату связи. Кстати, вот это вот центральное управление, центральное военное управление полевой связи, которое существовало в рамках формально гражданского органа Народного комиссариата связи, оно все-таки было переведено уже в структуру Главного управления связи Красной Армии. То есть вот эта вот проблема бюрократическая, очень, на самом деле, сложная, создававшая массу других проблем, вот эта проблема взаимодействия между гражданскими и военными органами, она в целом вот к концу 42-го, начало 43-го года стараниями Пересыпкина и его подчиненных, она действительно была решена. И это было огромным достижением, на самом деле. Почему я говорю о том, что это огромное достижение? Потому что объем пересылаемой военной корреспонденции, он был просто запредельным. Около 70 миллионов писем в месяц. А всего за войну это речь уже шла о миллиардах. То есть, когда я назвал эту цифру, например, во время конференции в Берлине, ну, даже немцы, которых работой почты не удивишь, они, в общем, этими колоссальными масштабами были впечатлены. И в ряде случаев письма военно-полевой почтой в период войны стали доставляться даже быстрее, чем аналогичные письма в мирный период. Это, конечно, было огромным достижением соответствующих наших структур, в том числе вот лично заместителя наркома обороны Ивана Терентьевича Пересыпкина.
То есть у нас в стране надо объявлять войну, чтобы почта наконец заработала нормально.
Ну, цена решения вопроса оказалась очень высока, конечно.
Это шутка, конечно.
Я понимаю. Но в любом случае, действительно, вот эти трагические события войны, они во многом подтолкнули структуры, которые за это отвечают, ну, по-настоящему качественно выполнять, к тому, чтобы по-настоящему качественно выполнять свою работу. Здесь же еще какая важная была роль у почты. Пресловутые печально известные похоронки, то есть документы о гибели или пропаже без вести кого-то из членов семьи, которые приходили, например, супруге или детям, они ведь были основным документом для предоставления в органы социальной защиты, чтобы человеку назначили пенсию. И в результате, ну, говоря современным языком, можно сказать, что почта становилась, по сути, единственной системой документооборота, безальтернативной. И в этом плане тоже от ее работы зависело очень много. Еще один как раз важный вопрос, если мы уже переходим на уровень, ну, скажем так, бытового восприятия почты и о том, как это происходило, как это сказывалось на судьбах конкретных людей. Конечно, на почте отражались все те проблемы и тенденции, которые в целом существовали и в советской экономике, особенно в связи с переходом экономики на военные рельсы с началом войны. Здесь мы подходим к такому достаточно интересному эпизоду, как вот письмо-треугольник. Вот это знаменитое, один из символов Великой Отечественной войны. Есть разные версии, почему оно стало именно таким. Но одна из главных версий – это нехватка конвертов. То есть катастрофическое сворачивание производства многих видов гражданской продукции, неизбежное, видимо, в связи с ходом первых, особенно периодов войны, оно как раз и повлияло на то, что людям просто не во что было заворачивать и вкладывать эти письма, и их складывали особым образом, то есть делали из листа такой вот треугольничек. С одной стороны, это, конечно, было проблемой, потому что в отсутствии конверта письмо проще повредить, да, оно может просто какая-то часть текста стереться, но, правда, текст старались закрыть все-таки, да, вот этими изгибами. Но, с другой стороны, облегчалась работа военной цензуры. То есть не нужно было вскрывать конверт, не нужно было тратить на это время, а военная цензура, это, естественно, в данном случае речь идет не о какой-то прихоти проклятого НКВД, да, как это иногда можно было бы представить. Речь идет, конечно, совсем о другом. Речь идет о том, что содержание писем тоже могло повлиять самым негативным образом на боеспособность частей и соединений. Именно в силу того, что в случае вскрытия места дислокации в тексте письма или, например, вскрытия каких-то деталей боя, каких-то подробностей службы, оно тоже противнику или, например, каким-то его агентам могло сказать очень много. То есть это вовсе не какая-то паранойя и шпиономания, это один из вполне реальных методов защиты информации, скажем так. И в среднем на армию приходилось около 10 военных цензоров. Это, как правило, был не строевой состав, то есть, говоря простым человеческим языком, очень часто это были молодые девушки, которые как раз были достаточно грамотными для того, чтобы читать большие объемы писем, но при этом не занимались какой-то, ну, тяжелой, так скажем, работой, которая больше подходила для персонала мужского пола, скажем так. То есть все письма проходившие через структуру военно-полевой почты, обязательно проходили проверку военной цензурой. И отсюда достаточно часто встречающееся вымарывание каких-то фрагментов письма. И в том случае это делалось, если цензор считал, что какая-то вот эта информация, она может навредить, она является запрещенной.
Секретной.
Секретной, да, безусловно. То же самое касалось и писем, идущих из тыла на фронт. В них естественным образом запрещалось сообщать какие-то данные, например, о тяжелом положении в тылу, да, поскольку, опять же, в случае, а я уже говорил о том, что подобные случаи происходили, попадание большого объема писем на какой-то почтовой полевой станции в руки противника, противник мог, передав это все в соответствующие аналитические службы, сделать выводы, например, о настроениях в тылу, о реальной ситуации в каких-то тыловых районах, тоже, может быть, внести какие-то корректировки в элементы планирования. То есть это все очень серьезные вопросы, и, конечно, военная цензура в годы войны в целом выполняла функцию именно сугубо военную, то есть функцию по защите информации, по сохранению государственной тайны. Хотя, конечно, что уж там говорить, бывали и перехлёсты, и перегибы, и все что угодно. Да? И понятно, что мог кто-то и пострадать от этого, и такие случаи тоже были. Но в целом по ходу войны эта система отлаживалась, отрабатывалась, и особенно во второй половине войны она уже работала достаточно эффективно. То есть это я уже говорил о тех объемах пересылки в военной корреспонденции. Причем если изначально советская сторона копировала немецкую, то есть немецкий опыт и немецкую технологию, то к концу войны немецкая почтовая служба начала деградировать. В связи с чем? В связи с тем, что стало резко ухудшаться качество персонала в связи с его призывом в вооруженные силы. У них уже вынужденно начали на должности, первоначально занимавшись мужчинами, призывать женщин, причем это были женщины, к выполнению каких-то таких функций не всегда готовы. То есть типичные немецкие домохозяйки, которых просто вот в силу ситуации на фронте, я имею в виду, что это были люди, не обладавшие должной квалификацией для обеспечения эффективной работы военно-полевой почты. Все-таки это довольно специфический механизм, который требует определенной подготовки. В общем-то, одна из причин тех проблем, которые были в Советском Союзе в начале войны, это именно резкое увеличение объемов совершенно несвойственной деятельности. То есть перевозки в разы больших объемов писем на большие расстояния, причем в экстремальных условиях, да, когда часть движется, когда у нее есть какие-то непонятные номера, не очень удобные. И, в общем, это, естественно, вызвало проблему, и, как я уже говорил, эта проблема тут же стала осознаваться высшим руководством. В Германии же проблема была связана именно с тем, что поражения на фронте, они постоянно вызывали отток кадров квалифицированных. То есть, если квалификация советских специалистов военно-почтовой службы, она росла по ходу войны, то в Германии вот действительно начала происходить такая некоторая деградация, когда пришли в эту почтовую службу тысячи людей, не готовых к этой работе. Понятно, что их почтовая служба, она продолжала в целом работать, и где-то, наверное, достаточно эффективно, но все равно ее эффективность постепенно снижалась. Плюс к этому постепенное вытеснение немецкой авиации, в том числе транспортной, из воздушных потоков, скажем так, да, то есть завоевание союзниками по антигитлеровской коалиции господства в воздухе, оно привело к тому, что далеко не везде и не всегда немцы могли быстро перебрасывать, быстро довозить почту до мест назначения, именно в силу того, что любой вылет в дневное время, он мог сопровождаться гибелью, собственно, кого-нибудь этого 52-го юнкерса с военной корреспонденцией. И действительно, как и вся структура и вооруженных сил Рейха, и государственных структур Рейха, стала испытывать вот такого вот рода проблемы. В то время как советская военная полевая почта, скопировав передовые на тот момент технологии, взятые у немцев, она к концу войны действительно, если не совершенство, конечно, достигла, тут о совершенстве, наверное, говорить сложно, но, по крайней мере, основные приемы и механизмы доставки писем, посылок, они в целом были отлажены и отработаны. Хотя, конечно, бывали ситуации, известные нам и по художественным произведениям, и по фильмам о войне, когда, например, сначала на человека приходила похоронка, потом приходило письмо, объясняющее, что он жив. Мне, кстати, попадались такие документы, когда со штампом воинской части и номером военно-полевой почты приходило письмо, что нет, там была ошибка в предыдущем документе, человек на самом деле жив. Это, конечно, я представляю впечатление людей, которые вот подобного рода корреспонденцию получали. Бывали и другие ситуации, более трагичные, когда сначала приходила похоронка, потом только-только доходило письмо от человека, да, то есть он уже погиб, а письмо от него только-только пришло. Но это известные, в общем, довольно случаи, которые мы хорошо знаем по советской литературе, по советским фильмам. Это вполне реальные ситуации. Действительно случались и сбои в работе почты. Особенно это было характерно для первого периода войны, когда, например, там немцы бомбили эшелоны, когда часть почты просто сгорала, когда вот были те самые проблемы с транспортом, о которых я говорил. Но в целом к концу войны действительно очень многие проблемы, они были решены. Еще один интересный момент, о котором, может быть, есть смысл несколько слов сказать, это то, как оккупационная администрация на территории, на оккупированной территории Советского Союза, как она осуществляла военно-почтовую деятельность. Интересно, что, например, немцами печатались специальные марки на русском языке. То есть вот в этом издании, в немецком каталоге, который вот я как раз взял с конференции, есть...
Затрофеял.
Ну да. Ну, надо отдать должное немцам. Они, конечно, когда организуют мероприятие, они довольно так четко его сопровождают различного рода печатной продукции очень высокого качества. Вот здесь, например, есть оттиск немецкой оккупационной почтовой администрации в Пскове с эмблемой Красного Креста, который печатался уже в 1941 году, когда Псков был оккупирован немцами. Мне раньше подобные вещи не встречались. Причем используются печати с кириллицей, то есть, по всей видимости, это старые советские печати, которые немцы просто продолжали использовать. А надпись на марке как на русском, так и на немецком языке. Mm-hmm. Масса есть таких моментов, которые у нас, может быть, даже остаются еще и неизвестными. Но это, конечно, уже такие технические детали. В любом случае, на мой взгляд, здесь еще есть что изучать.
Слушай, а вот по союзникам ты хотя бы такую небольшую не собирал информацию, как у них была военно-полевая почта устроена?
Честно сказать, информацию я не собирал, но единственное, что могу сказать, что здесь, конечно, выделялась Великобритания с ее имперскими традициями. У них существовали еще в XIX веке достаточно уже отработанные механизмы работы имперской почтовой службы, я имею в виду Британской империи, да, когда в огромных объемах, тоже насчитывавшим, кстати, уже миллионы единиц, доставлялась корреспонденция, ну, из той же Индии на острова и в обратном направлении. В 20 веке, конечно, все это приобрело еще больший размах. Единственный момент, надо вспомнить о том, с какими проблемами британский флот столкнулся уже в первую половину Второй мировой войны. Да, и я думаю, что эти проблемы они отразились и на интенсивности доставки почтовой корреспонденции, почтовых грузов. Но в любом случае там тоже было, что называется, на кого посмотреть. Да? То есть это тоже была страна, ну, я имею в виду Британскую империю, это тоже была страна с огромным опытом организации военно-почтовой службы, и этот опыт, он им очень пригодился в годы Второй мировой войны. Но еще раз повторюсь, подробно я эту тему не изучал. Ну, есть масса таких интересных аспектов, вот даже касательно Советско-Германского фронта, такой аспект, как использование в системе связи Красной армии голубей почтовых. Mm-hmm. Или, например, такие сюжеты, мне вообще они казались такими мифологическими почти, как то, что немцы использовали для борьбы с этими голубями хищных птиц. Причем я общался на эту тему с авторами вот ряда статей по голубиной почте, и с их слов, а я все-таки этим людям в целом доверяю, с их слов получалось, что это даже были такие факты, вот, что немцы использовали хищных птиц для охоты на вот этих несчастных почтовых голубей. Ну, правда, надо сказать, что голубиная почта активно, например, использовалась в армиях и Первой мировой войны, и использовалась она, собственно, продолжился этот процесс уже в годы Второй мировой войны. Но еще раз подчеркну, что именно военно-полевой почты как таковой, этот аспект, он все-таки касается в меньшей степени, поскольку почтовые голуби скорее были частью системы военной связи. Но в любом случае, еще раз повторюсь, есть масса эпизодов, над которыми еще, и очень интересных эпизодов, над которыми вполне можно работать.
Слушай, а вот ты говорил, что у немцев стало снижаться качество, в том числе из-за превосходства союзников в воздухе в конце войны. Я вот просто как бы несколько тоже интересовался вопросом, ведь немцы в 30-е годы, даже еще в 20-е годы, они, собственно говоря, задавили коммерческие компании, которые занимались почтовыми перевозками авиационными и, в общем-то, были монополистами в Европе в этой сфере, ну и не только в Европе. То есть они у них серьезно очень была развита, собственно говоря, вся Люфтганза, по большому счету, развилась именно на почтовых перевозках.
Да, это была целая индустрия, которая была очень эффективно налажена.
То есть они как-то ее включили вот в свою вот эту военно-полевую почту, или как она вообще отдельно была, или была включена в состав? Ты не интересовался этим вопросом?
Насколько я понимаю, они работали в тесной связи. То есть, в целом, работа как авиационных перевозчиков, так и всех почтовых структур, она все-таки была, прежде всего, завязана на интересы вооруженных сил. Полного слияния, насколько я понимаю, не произошло. С авиационными перевозками у немцев к концу войны, продолжая наш разговор, да, возникли огромные проблемы в связи с господством союзников в воздухе. И это же господство союзников в воздухе нарушало и железнодорожные перевозки. То есть, в ряде случаев, просто приводя к параличу на железных дорогах, бомбили очень много и транспортные узлы, да, и, собственно, саму железную дорогу, и охотились там истребители-бомбардировщики за поездами. И понятно, что такая ситуация, она не добавляла скорости в перемещении почты. В то время как у нас, наоборот, механизм отлаживался, никаких вражеских самолетов над нашей территорией, особенно тыловой, уже с 41-го года, 42-го уже не появлялось, если мы говорим про период там, 43-го, 44-го, ну уж 44-го особенно, да, или там 45-го года, ничего подобного не было, поэтому письма у нас доставлялись достаточно быстро, и я уже говорил о том, что иногда даже быстрее, чем мирное время. То есть,
по срокам вообще сколько?
Ну, европейская территория там где-то до 8 дней в среднем получалось.
Ну, то есть почти как сейчас.
Ну, по большому счету, да. То есть, при том, что технологии тогда были другие, но сроки были приблизительно такие же. Но, как я уже говорил, конечно, бывали исключения, было все что угодно. Война есть война. Ну, вот, кстати, то, о чем я обещал буквально пару слов сказать, когда начинал вот этот свой рассказ, это использование трофейных европейских открыток. Действительно, они внешне, по понятным причинам, очень сильно отличались от того, что печаталось у нас, и с точки зрения полиграфического исполнения, и с точки зрения, собственно, сюжетов, которые на них были изображены. Ну, например, многие открытки, которые немцы посчитали бы, проще говоря, легкой эротикой, у нас считались порнографическими. Не, ну это вот даже в советских художественных произведениях есть этот эпизод, когда командир изымает там у бойцов какую-то, как он говорит, порнографию. Хотя чаще всего это были просто открытки с изображением слегка обнаженных женщин. То есть по нынешним меркам это очень-очень легкая эротика. Это действительно, ну, шокировало советских людей, конечно.
Женщина наш товарищ.
Да, да. Ну, в общем, просто непривычно к этому были. Но и плюс к этому было очень много таких ярких, красочных сюжетов, например, с изображением каких-то замков, городов или там каких-то, как сейчас принято говорить, котиков. У них это все уже тогда, сейчас просто интернет все это распространяет, да, а тогда это все распространялось очень активно в виде почтовых открыток. И, в общем, конечно, такие яркие, красочные, очень качественно полиграфически исполненные вещи, они были одним из, ну, таких, может быть, не очень ценных, но все-таки желанных трофеев, скажем так. Когда я выступал на эту тему в Берлине, у меня немцы спросили, а как же вот, ну, а секретность? То есть, вот он посылал, например, открытку с изображением какого-то немецкого города. Это же указание на дислокацию части. На что я, в общем, с некоторой такой гордостью ответил, что победа-то уже была близка, что там скрывать-то? Ну, захватили мы очередной там небольшой немецкий город, да, какое-то уже имело значение. Ну, сказал он, что находится в этом городе, а это уже был там, например, апрель 45-го года. Куда вы денетесь? Ну, в общем, немцы удовлетворились этим ответом.
Ты, кстати, когда выступал на конференции, ты как с ними разговаривал, с немцами?
Ну, как, в смысле...
Ну... Как ты доклад читал?
Ну, я старался быть максимально нейтральным в силу того, что речь все-таки идет не о идеологии, не о политике.
Я к тому, на каком языке ты им читал?
На немецком, конечно. Я не совсем понял
вопрос. Вот, товарищи, такие у нас историки. Читают доклады в Германии на немецком языке.
Ну, для меня это был тоже определенный личный вызов, поскольку когда-то в студенческие годы я проходил стажировку в Германии, но это было 16 лет назад. С тех пор я много вот в таких объемах, да еще и на научном языке, на нормальном научном языке, я, конечно, с немцами не общался. Для меня это, повторюсь, был вызов. И там 20 минут я читал доклад, еще 10 минут была дискуссия. То есть опыт для меня лично был очень интересный. Ну и много для себя нового, вот, в том числе и по организации почтового дела в нацистской Германии, послушав доклады и почитав статьи, которые публиковались, я, в общем, много нового для себя почерпнул. И появился некий элемент сравнения, скажем так, потому что я все-таки в большей степени говорил о советской военной полевой почте. А в целом, да, мероприятие было, на мой взгляд, очень интересным, и такие мероприятия всегда обогащают, так скажем, знания, объем знаний.
Хорошо, что они проходят, это, кстати, очень полезно, то, что ты съездил, пообщался, узнал много нового для себя. Немцы узнали, что русские знают не только слова «хэндэхох».
Ну, в целом у нас с ними друг о друге осталось очень хорошее впечатление. Но, кстати, я должен сказать, что многие люди там хорошо разбираются в этой проблематике. То есть мне, например, задавали вопросы по конкретным номерам органов военной цензуры в годы Великой Отечественной войны. То есть видно, что люди, по всей видимости, интересовались судьбой каких-то конкретных, может быть, своих знакомых, которые участвовали в той или иной переписке. То есть если они там чем-то вот занимаются, я имею в виду европейских ученых, то они делают это, как правило, достаточно глубоко. И мне это, конечно, очень понравилось в том плане, что ну, действительно было о чем поговорить.
Отлично. Вообще тема очень интересная, потому что, ты знаешь, ну, ты уже там, не один раз сакцентировал на том, что эта полевая почта она укрепляла боевой дух во многом, а людям давала надежду на встречу с семьей и так далее, на то, что удастся там выжить. Чё греха таить, у всех, наверное, в семьях остались какие-то воспоминания, именно связанные с письмами в той войне.
И сами письма.
Да, и сами письма. У меня, и понимаешь, еще в чем вопрос-то еще стал, наверное. Все-таки страна была, ну, Россия и Советский Союз в основном аграрная, сельская, небогатая, поэтому, естественно, что и до революции, и после революции, там, 20-30-е годы, не так уж и много людей могло там писать письма в силу там, той же там, малограмотности, да и просто кому писать? Вам в соседнюю деревню писать, что ли, или так далее?
Ну, то есть... Тут все-таки многое сделала ликвидация безграмотности.
Это понятно. И то, что стали люди массово переселяться в города, началась индустриализация. Но, тем не менее, большинство населения было все-таки аграрным еще, и поэтому особой такой традиции, наверное, может быть, и не было тогда, да? В отличие от той же Германии, где все-таки страна во многом была урбанизирована к этому времени, уже давно причем уже, поэтому там традиции-то эти существовали, и я уже говорил, то, что, например, те же воздушные перевозки немцы фактически вообще монополизировали еще в 20-х годах, даже еще не в 30-х. Поэтому у них это все было немного на другом уровне и зависело именно от специфики именно страны. Ну, а вот если брать там те же самые письма, то для многих людей, и чем тема эта важна, то есть для многих людей это вот единственная оставшаяся память о родственниках, например. Да. Потому что, опять же, жили они богато, даже фотографий было не очень много. У меня вот, например, про старшего брата моей бабушки, то есть, получается, дяди родного моего отца, вот осталось буквально одно письмо. То есть он был мобилизован в первые дни войны, погиб в Смоленском сражении, и вот все, что у него осталось, это одно единственное письмо, которое он успел прислать. И там вот простыми человеческими словами там написано, что там, ну, мама, там едем там на фронт, ну, не на фронт, ну, в общем, будем воевать, там, передавай привет там Боре, Клаве, короче, и все, в общем-то, человека больше ничего не осталось, по большому счету.
Ну, так и сохраняется память о людях, о героях войны, о тех, кто нас защищал, вернее, тех, кто вообще сделал возможным наше появление на свет и спас нашу страну от нацизма. В общем, конечно, вечная память этим людям. Ну и последнее, что мне хотелось бы отметить, это, конечно, колоссальное психологическое давление, которое испытывали на себе почтальоны в ходе войны. Потому что когда человек подходил к дому, от него могли ждать всего чего угодно. То есть,
ну, в том числе и такого письма последнего, да, с извещением.
Да, да. И я, конечно, могу себе представить тот психологический груз, который эти люди на себе вынесли, и действительно ту радость, которую, как и все остальные жители Советского Союза, они испытали, когда, собственно, было сообщено по радио о победе в Великой Отечественной войне.
Спасибо тебе, что ты поднял такую актуальную тему, действительно важную, серьезную. Спасибо, что занимаешься
этим
вопросом.
Спасибо, что пригласил.
Да, приходи к нам еще, ждем тебя вновь. Вот я думаю, всем будет интересно, всем понравится.
Спасибо.
Друзья, до новых встреч, пишите комментарии. Мы ждем Максима Фоменко вновь к нам с очередным рассказом. Всего доброго.
Всего доброго. До свидания.